Этим утром с новостями нас знакомит Ольга Коробейникова.
И что касается погоды, интенсивность атлантического циклона, который правил бал на европейской территории России, постепенно снижается, и он медленно отходит на восток. Однако пока он по-прежнему может вызывать осадки практически на всей европейской территории. Так, в российской столице сегодня днем переменная облачность, местами кратковременный дождь и снег. Максимальная температура 8-10 тепла, ветер северный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем около 9-11 тепла.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и далее у нас разговор на такие темы.
Итоги первого тура выборов во Франции. Итоги конкурса художников в петербургском выставочном зале «Манеж». Знаменитому берлинскому отелю «Адлон» исполнилось 100 лет.
Ну вот, таковы наши ближайшие темы, но начнем мы с другой темы, отправимся во Францию, поскольку там эпохальное, без всякого преувеличения, событие, прошел первый тур выборов президента страны.
А во второй тур президентских выборов вышли правоцентрист Николя Саркози и социалистка Сигален Руаяль. Об этом сообщила минувшим вечером МВД Франции. Из Парижа передает наш корреспондент Наталья Руткевич.
Результаты первого тура выборов не стали сюрпризом для французов. Саркози и Руаяль лидировали во всех опросах с самого начала президентской кампании. Глава Союза за народное движение вчера уверенно вышел на первое место, получив, согласно предварительным данным Министерства внутренних дел, около 31% голосов. Социалистка отстала более чем на 5 пунктов. Она сумела собрать около 25,5%. На третьем месте центрист Франсуа Байру, получивший 18,5% голосов. И, наконец, четвертую позицию занял лидер ультраправого национального фронта Жан-Мари Ле Пен – с 10,5%. Остальные 8 кандидатов остались далеко позади. Ни один из них не преодолел 5-процентный порог. Сюрпризом вчерашнего голосования стали не столько результаты первого тура, сколько исключительно высокая явка избирателей. По данным МВД, к урнам в эти выходные явились около 85% избирателей. По уровню явки это голосование может стать рекордным за все время существования Пятой Республики. Узнав результаты выборов, Николя Саркози выразил свое глубокое удовлетворение политической активностью соотечественников.
Дорогие сограждане, сегодня французский народ высказал свою точку зрения, и он высказал ее четко и ясно. После выборов, в ходе которых столь многие избиратели не являлись к урнам, нынешнее голосование стало победой французской демократии. Выполнив свой гражданский долг, придя голосовать, мои соотечественники показали, что они никому не дадут принимать за них решения. Поставив меня на первое место, а госпожу Рояль на второе, избиратели ясно дали понять, что они продолжают мыслить политическую жизнь Франции как противоборство правого и левого идеалов.
Последние слова явно были адресованы центристу Франсуа Байру, считают обозреватели, который пытался стать новой политической силой в государстве, объединив под своей эгидой как правых, так и левых. Однако, несмотря на небывало высокий процент голосов, полученный кандидатом-центристом, ему не удалось вытеснить из второго тура ни одну из главных партий страны. Настоящим разочарованием стали эти выборы для Жана Мари Ле Пена. 78-летний политик, в 2002-м всем на удивление прошедший во второй тур, на этот раз оказался неудел, хотя и был уверен в новом успехе. Имя нового президента Франции станет известно 6 мая, когда пройдет второй тур президентских выборов. Опросы предсказывают победу Николя Саркози над Сигален Руаяль с перевесом в 7-8%. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Тем не менее, французская тема для нас сегодня не главная, главная американская, ну а точнее российско-американская, поскольку министр обороны США Роберт Гейтс прибывает в Москву. Мы на этот, по этому поводу интересуемся у вас, представляют ли, по вашему мнению, Соединенные Штаты угрозу России?
Я еще раз напомню номера пейджинговых компаний: в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Абонент Радио Свобода, мы ждем ваших сообщений. А рядом с нами Юрий Багров. Еще раз доброе утро, Юра. Он сегодня нас знакомит с обзором российской прессы.
Доброе утро, Олег. Еще раз доброе утро, Полина. Искалеченная экономика. У тысяч инвалидов чиновники отнимают льготы и право на лечение, пишет газета «Новые известия». В минувшую субботу на Пушкинской площади прошел митинг инвалидов. Люди с ограниченными возможностями требовали отмены той части закона о монетизации, которая ввела систему так называемых степеней трудоспособности. По словам демонстрантов, такая система позволяет чиновникам произвольно переводить больных в более легкую группу или вообще снимать инвалидность, экономя бюджетные деньги. Все это привело к тому, что тысячи людей с ограниченными возможностями сегодня остались без необходимых лекарств и денежных пособий. Власть объясняет свои действия тем, что в России инвалидов и так слишком много. За последние 4 года число людей с ограниченными возможностями выросло на 60%. В одной Москве их живет больше 2 миллионов. Кто не рискует, тот пьет шампанское. Так пишет газета «Коммерсант» о российском экономическом форуме в Лондоне. Участники форума топят себя в роскоши, утверждает газета. На вечеринке, которая прошла в британской столице, вместо рассуждений о глобальной роскоши участников с нервным участники с нервным юмором обсуждали рекомендации Кремля госчиновникам не участвовать в работе лондонского форума. Те же, кто все-таки прибыл в британскую столицу, наперебой пытались выяснить, а как вы думаете, Прохоров приедет, а Изосимов все-таки будет? Некоторые с удовлетворением замечали: прав наш президент, нечего нам тут делать. Глобальный форум роскоши состоялся впервые, и, вероятно, именно по этой причине ничего глобального или роскошного в нем не было, делает вывод корреспондент «Коммерсанта». Газета, российская газета, вновь поднимает тему о польской свинине. По ее данным, свинину не пустят в Россию. Провалом завершилось вчера на Кипре. Завершились вчера на Кипре третьи с начала этого года переговоры между Евросоюзом и Россией о возвращении польского мяса на российский рынок. То, что стороны не достигли компромисса, подтвердили главы делегаций. Ввоз говядины, свинины, птицы и овощей из Польши Россия запретила в ноябре 2005 года. Отечественных ветеринаров не устроил ввоз под маркой польских производителей опасного и некачественного мяса из третьих стран по поддельным сертификатам. В ответ Польша в конце прошлого года блокировала начало переговоров между Евросоюзом и Россией о заключении нового соглашения о сотрудничестве и партнерстве. Таким образом, поляки сейчас шантажируют обе стороны – Евросоюз и Россию.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовил и представил Юрий Багров. Сейчас в Москве 9:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Нерюнгри на юге Якутии 12 пенсионеров в пятый день продолжают голодовку, требуя от Пенсионного фонда России исполнить судебное решение об увеличении коэффициента при начислении пенсий. В Москву прибывает министр обороны США Роберт Гейтс. Главная тема переговоров с руководством России – план Вашингтона разместить элементы своей противоракетной обороны на территории Польши и Чехии. Мосгорсуд сегодня огласит приговор по делу двоих высокопоставленных чиновников, обвиняемых в получении взятки в миллион долларов. В Ираке, на севере страны и в Багдаде жертвами нападений стали свыше 40 человек. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Бои на телеэкране и люди на ринге. Эту тему Анна Качкаева обсудит с ведущими передачи «Один день», комментатором программы «Король ринга» Кириллом Набутовым и журналистом Сергеем Варшавчиком. Слушайте Радио Свобода.
Ну а теперь вновь пришла пора поговорить о спорте. Начнем этот выпуск с футбола. Очередные туры в национальных чемпионатах ведущих европейских держав, ну и России тоже. Вот после этого шестого тура российского первенства во главе таблицы два клуба, которые еще поражений не терпели. Это московский «Спартак» и клуб «Москва», тоже, естественно, столичный клуб. У
них по 14 очков после очередных побед. «Спартак» выиграл у «Крыльев Советов» 1-0, а «Москва» у «ЦСКА» 2-1. У армейской команды осталось 11 очков. Столько же имеет «Зенит», который выиграл во Владивостоке у «Луча Энергии» 1-0. Ну и говоря о других результатах тура, отметим, что также со счетом 1-0 «Кубань» в гостях взяла верх над Ростовом, «Сатурн» в Раменском над «Рубином». «Динамовцы» обыграли на своем поле футболистов «Химок» 2-1 и две ничьи: «Амкар» «Томь» 3-3, «Спартак» «Нальчик» «Локомотив» 0-0. Ну, российский чемпионат, естественно, только начался, а в Европе, напротив, сезон близится к завершению, определяются чемпионы. В некоторых странах уже, ну вот, в Италии вчера титул завоевал «Интер» досрочно за 5 туров до конца, поскольку он выиграл в гостях у «Сиены» 2-1, а преследующая его «Рома» проиграла в Бергамо местной «Аталанте» 1-2. Ну, он преследовал «Рома», конечно, только формально, но все равно, так или иначе, вот за 5 туров до конца преимущество 16 очков, «Интер» чемпион. У него 84, у «Ромы» 68. Ну и тут уже, в общем, давно все было ясно, так же, как и во Франции, там Лион тоже торжествует, там, кстати, разрыв еще больше, 18 он очков составляет, тоже после 33 матчей. Ну, Лион сыграл в ничью с Асером в гостях 0-0, его преследует Ланс, который свой матч проводил в субботу, еще выиграл у Лимана 2-0. Ну, здесь упорнейшая борьба за второе место, поскольку у «Ланса» 53 очка, а у «Бордо» и «Тулузы» по 52. Да и, собственно, другие клубы тут тоже не так уж далеко. Что касается Испании, то здесь, возможно, до самого последнего тура будет вестись упорная борьба за чемпионский титул. О таких отрывах, как в Италии и Франции, тут никто и не мечтает. Вот сейчас, после 31-го тура, у «Барселоны» 59 очков, у «Севильи» 58, у «Мадридского Реала» 57. Сыграли они следующим образом. «Реал» еще в субботу выиграл у «Валенсии» 2-1, а вчера «Барселона» проиграла в гостях «Вильяреалу» 0-2. Что же касается «Севильи», она крупно выиграла у «Атлетика» из Бильбао 4-1. Не обошлось тут без участия Киржакова, который, конечно, прекрасно вписывается в команду, надо признать. И это, естественно, для поклонников российской сборной и для ее тренера Гуса Хиддинка прекрасно. Ну, собственно, мы отвлеклись о сборной. Будем говорить со временем. Сейчас мы из Испании в Англию переносимся, где оба лидера потеряли очки в 34-м туре, но разрыв между ними остался неизменным, поскольку сыграли они в ничью. Манчестер Юнайтед с Миддлсбро 1-1, было это в субботу, а вчера Челси в гостях с Ньюкаслом сыграл 0-0. Ну и таким образом, 3 очка по-прежнему эти команды разделяют: у Манчестера 82, у Челси 79. Повторю, по 34 матча они провели. Лидеры чемпионата Германии, напротив, победили в этом туре в 30-м. Вердер сперва в пятницу еще нанес поражение Алемании 3-1, вышел временно на первое место, но это только до субботы продержался его лидер, поскольку Шальке нанес поражение Энергии из Котбуса 2-0 и, соответственно, вернулся на первую строчку. 62 очка у Шальке, 60 у Вердера, 58 у Штутгарта, который выиграл у мюнхенской Баварии 2-0 в этом туре. Ну, а у Баварии осталось 53. Она уже, конечно, все меньше и меньше у нее остается шансов на титул. Ну и в заключение о событии в российском волейболе, где определяются финалисты чемпионата страны среди мужских команд. Вот один финалист уже известен, это московское «Динамо». Оно выиграло в 4-м матче полуфинальной серии у «Факела» в гостях 3-0 и победило, соответственно, в серии 3-1. А вот в другой паре «Динамо» ТТГ с «Искрой» встречаются, и казанский клуб «Динамо» ТТГ, выиграв 2 матча в гостях, теперь проиграл 2 матча дома. Так что здесь потребуется теперь 5-й решающий матч. Вот таковы основные новости спорта на сегодня.
Ну и от спорта вернемся к политике. В русском интернете продолжается оживленная дискуссия вокруг решения прокуратуры Москвы возбудить уголовное дело против персонажа «Живого журнала», блогера, оскорбившего в сети депутата Госдумы Виктора Алкснеса. А этому посвящен очередной выпуск рубрики «Политика онлайн», которую подготовил наш коллега Кирилл Кобрин.
Давно уже кажутся банальными разговоры о том, что интернет-дневники, блоги стали важнейшим средством массовой информации. С одной стороны, блоги являются объектом ожесточенной борьбы за свободу слова в странах, где эта свобода соблюдается, мягко говоря, не очень последовательно, или там, где ее попросту нет. Тут можно вспомнить и приговор египетскому блогеру за оскорбление президента, и преследование авторов интернет-дневников в Иране, и отключение пользователей Live Journal в Китае, и, конечно же, последние истории в России. Например, возбуждение прокуратурой Москвы уголовного дела в связи с оскорбительными комментариями, сделанными одним из пользователей, юзеров, к записи известного депутата Госдумы Виктора Алкснеса в его «Живом журнале». Этому посвящен комментарий Алексея Еременко и Николая Шедловского на сайте Global.rus. Авторы подчеркивают очевидную вещь. Персонаж «Живого журнала», блогер, решительно отличается от живого человека, прежде всего тем, что он именно персонаж.
В этом и состоит принцип онлайн-общения. В нем участвуют не люди, а персонажи. Причем особенно это касается открытых политических дискуссий. С приватными блогами для друзей дело может обстоять иначе. Форумные полемисты, выступающие под разными никами, или тот же блогер Терлиц, нереальные люди с паспортными данными, местом жительства и служебным адресом, не субъекты права, а вдохновенные или не очень созданные персонажи. Какая, прости господи, у них может быть юридическая ответственность? Именно этого не может понять депутат Алкснис, и именно поэтому он смотрится так нелепо, искренне пытаясь перекроить под свои представления новую и явно чуждую ему среду общения. Теперь, встав на его сторону, нелепо смотрится и прокуратура, преследующая владельца «Живого журнала», при полной безнаказанности не виртуальных, а реальных преступников, при тотальной коррупции всего и вся, уголовное дело, заведенное против фикции, выглядит особенно красочно.
Казалось бы, иные проблемы у блогеров в Западной Европе. На сайте британской газеты Guardian Энн Кантинер в своем журнале поместила заметку под названием «Франция желает знать, кто первый запостит пост».
В то время как кандидаты в президенты Франции готовятся к схватке в первом туре президентских выборов в воскресенье, французская перенаселенная блогосфера устроила свою гонку. Смогут ли интернет-сайты обогнать телестанции и первыми дать результаты первого тура?
Помимо понятного азарта, кто выиграет и в президентской гонке, и в информационной, у этой ситуации есть правовой аспект. Нефранцузские медиа и блоги теоретически могут публиковать информацию о выборах и раньше 8 часов вечера, но и тут существует некий правовой прецедент.
В 1999 году Paris Match дала ссылку на американский сайт, который привел данные о результатах выборов. Издание было оштрафовано на $1500.
Как ни странно, правовой вопрос, связанный с интернет-дневниками, что в абсолютно свободных странах, что в не совсем свободных, оказывается одним и тем же. Является ли персональный блог юридически средством массовой информации? На «Волнах свободы» мы много говорили именно о правовой стороне этого дела. А теперь мнение объекта спора самого блогера, говорит Ольга Серебряная, петербургский философ, переводчик и блогер.
Мой блог ни в коей мере средством массовой информации не является, является как бы платформой для выражения моих частных мнений, реакций, суждений, каких-то там слухов, сплетен и так далее. Собственно, я его веду, потому что у меня нет возможности общаться вживую с таким количеством людей, которые, ну, сколько меня читают? Читают меня человек 100, 150, ну, может, 200. Ну и, собственно, вот как бы ради расширения аудитории частного общения я туда чего-то и пишу, не имея в виду никого ни о чем информировать.
Блогер, переводчик и философ Ольга Серебряная. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В пятницу в статье «Выбор сделан» независимая газета объявила Сергея Иванова преемником президента России, а Дмитрия Медведева кандидатом в премьеры.
Тему выбора преемников Путина ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза обсуждал с Вадимом Речкаловым, обозревателем газеты «Московский комсомолец».
Какую репутацию заработал Сергей Иванов, вот, работая министром обороны?
Репутацию среди всего народа, среди военных или среди кого?
Профессиональную, да, среди военных.
Профессиональную среди военных Иванову заработать по определению было практически невозможно, потому что он из ФСБ. Вот. Военные вообще очень ревниво относятся к посту министра обороны. У них на это практически у большинства ответ один. Им должен быть генерал, ну, общевойсковой. То есть тот, кто не специальный, не грушный, не летчик, а именно общевойсковой, который представляет проблему в комплексе. Да. Но у них это специфическое такое мнение. А уж даже если Иванов раздаст каждому офицеру по квартире, они, конечно, возьмут эти квартиры, но все равно будут относиться как к чужаку. Это такое проклятие, что ли, для этого поста. И, может быть, даже новый министр обороны более приемлем, как уж совсем посторонний, да, чем чекист.
Один из авторов независимой газеты Вадим Соловьев, ответственный редактор независимого военного обозрения, также не в восторге от работы Иванова.
Конечно, когда 7 лет тому назад Сергей Иванов занял пост министра обороны, проблем было множество. Армия находилась в глубоком кризисе. Казалось бы, были соответствующие финансовые возможности, кадровые возможности, возможности очень широкие, оставленные Советским Союзом. В общем, потенциал для восстановления вооруженных сил, которые находились в кризисе, был. Но этот потенциал, к сожалению, вот за 7 лет, можно сказать, не полностью использован. Социальная проблема армии, в частности, обеспечение жильем военнослужащих, денежным содержанием, все решение этих проблем осталось практически на нуле. Другая проблема – обеспечение вооруженных сил техникой. У государства были средства, и немалые средства, тем не менее, необходимого вооружения так и не было получено. За эти 7 лет в вооруженных силах процветала коррупция. Если были какие-то успехи, ну, к успехам относится, скажем, возобновление учений российских вооруженных сил, то это скорее в связи с тем, что какие-то деньги от возрастающих нефтедолларов все же поступали в вооруженные силы.
Член Думского комитета по делам СНГ Виктор Алкснес, полковник запаса, не торопится с выводами.
Я не стал бы сегодня спешить, что Сергей Иванов будет назван преемником, поскольку до выборов еще много времени, как сложится расклад политических сил, ну, по крайней мере, к началу следующего года, еще никто не может сказать. Если же исходить из того, что это утверждение независимое, это верное, то я могу сказать, что нам очень-очень не повезло. Это, во-первых, человек очень тяжело обучаемый. Как министр обороны он начал потихоньку действовать только через 5 лет, как его назначили. То есть 5 лет он, как говорят в армии, входил в строй. Но у нас президента избирают на 4 года. Он просто не сумеет научиться за 4 года быть президентом Российской Федерации.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы, в котором обсуждалась тема преемника президента Путина. Ну, в общем, тема злободневная, обсуждаемая с постоянством и регулярностью. Ну, а сейчас у нас тут в студии прибавление. Пришел к нам Виктор Нехезин, который будет вести программу «Свобода в 9». Доброе утро, Виктор.
Доброе утро. Ну, мы, естественно, продолжим разговор о выборах во Франции. Ну, я надеюсь, что не только расскажем, но и прокомментируем уже эту тему блиц-комментарий. Кроме этого, конечно же, затронем тему вчерашних событий в Москве, довольно неожиданных. Я напомню тем, кто, может быть, как-то пропустил это. Вчера люди собирались прогуляться по Рождественскому бульвару, посмотреть, так сказать, места славы ОМОНа, и их почему-то задержали при этом. Ну, и в конце, как всегда, московская тема, речь пойдет о стрит-рейсерах.
Ну, а о спорте-то поговорим?
Обязательно.
Прекрасно. Так что слушайте программу «Свобода в 9». Ну, а сейчас лишь 8:30 в Москве. Надо напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Во второй тур выборов президента Франции, по предварительным данным, вышли кандидаты от правящей правоцентристской партии Николя Саркози, более 29% голосов, и социалистка Сигален Руаяль, около 26%. В городе Нерюнгри на юге Якутии 12 пенсионеров 5-й день продолжают голодовку, требуя от Пенсионного фонда России исполнить судебное решение об увеличении коэффициента при начислении пенсий. Мосгорсуд сегодня огласит приговор по делу 2 высокопоставленных чиновников, обвиняемых в получении взятки в $1 миллион. Суд в Нижнем Тагиле начинает рассмотрение дела об убийстве священника Олега Ступичкина. В Москву прибывает министр обороны США Роберт Гейтс. Он обсудит с руководством России план установки американских элементов системы ПРО в Польше и Чехии. По словам американских дипломатов, на переговорах с президентом Владимиром Путиным и другими российскими политиками Гейтс намерен убедить Москву поддержать план Вашингтона. В ответ США готовы объединить некоторые элементы российских и американских систем ПРО, обмениваться с Россией разведданными о потенциальных угрозах и сотрудничать в сфере оборонительных технологий, сообщает газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на анонимные источники в администрации президента Джорджа Буша. В Ираке жертвами нападений стали свыше 40 человек. Нападения совершены на севере страны, в Багдаде тоже. Госсекретарь США Кондолиза Райс призвала Иран принять участие в конференции по Ираку, которая должна состояться в начале мая в Египте. В опубликованном в сегодняшнем номере газеты Financial Times интервью Райс подчеркнула, что американская политика не ставит целью свержения нынешнего режима в Иране.
И два слова о погоде. Интенсивность атлантического циклона, который правил бал на европейской территории России, постепенно снижается, и он медленно отходит на восток. Однако пока он по-прежнему может вызывать осадки практически на всей европейской территории. В Москве днем переменная облачность, местами кратковременный дождь и снег, максимальная температура 8-10 тепла, ветер северный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем около 9-11 градусов выше нуля.
В Москве, как мы видим сейчас, сквозь окно идет снег. Таким образом, российская столица готовится встречать министра обороны США Роберта Гейтса. Он как раз прибывает в Москву, дабы, как ожидается, обсудить с российскими официальными лицами планы США по размещению систем противоракетной обороны в Польше и Чехии. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Предыстория визита Роберта Гейтса в Москву восходит к февралю этого года, когда на Европейской конференции по проблемам безопасности в Мюнхене президент России Владимир Путин выступил с неожиданно резкой критикой того, что он назвал стремлением США к доминированию в международных делах. Глава Пентагона, взявший слово после Путина, посетовал, что в речи российского президента, который, как и он, прежде работал в разведке, явно слышны отголоски холодной войны. Реальный мир, в котором мы живем, стал другим и намного более сложным, чем 20 или 30 лет назад. Все мы сталкиваемся со множеством общих проблем, которые надо решать в партнерстве с другими странами, включая Россию. По этой причине я принял приглашение президента Путина и министра обороны Иванова посетить Россию. Одной холодной войны нам более чем достаточно. Ожидается, что одним из центральных вопросов консультации Роберта Гейтса с российским коллегой Анатолием Сердюковым и другими членами российского руководства в понедельник станет намерение Соединенных Штатов укрепить антиракетный зонтик в Европе. Вашингтон планирует разместить в двух восточноевропейских странах, членах НАТО, дополнительные элементы системы противоракетной обороны США и Европы. В Чехии предполагается установить радарную систему, а в Польше – наземные пусковые установки ракет-перехватчиков. Эти меры рассматриваются как часть щита против возможности ракетных пусков со стороны стран-изгоев. Прежде всего, имеются в виду Северная Корея и Иран, которые проводят испытания своих баллистических ракет. Россия утверждает, что близость указанных объектов к ее границам будет угрожать ее безопасности и намекает на возможные ответные меры со своей стороны. Многие американские наблюдатели в этой связи полагают, что возражения России против размещения антиракетных объектов в Чехии и Польше вызваны скорее ощущением утерянного престижа великой страны и обидой на принятие Соединенными Штатами этого решения, якобы без консультации с российской стороной. Между тем, как заявил в прошлый вторник директор американского агентства противоракетной обороны генерал-лейтенант Генри Оберинг, американская сторона будет готова показать российским представителям строящийся объект, дабы убедить их в сугубо оборонном характере этой программы. Если поначалу американская инициатива размещения элементов ПРО в Польше и Чехии вызывала у представителей российского руководства резкое неприятие, то сегодня смысл большинства высказываний состоит в том, что России от этой инициативы ни жарко, ни холодно. Так глава российских ВВС генерал армии Владимир Михайлов выразил убеждение, что американские антиракеты в Польше не будут угрожать России, являясь единицами стационарного базирования. Стоимость строительства европейской части системы ПРО в течение ближайших 5 лет оценивается в 1 миллиард 600 миллионов долларов.
Рассказывал Алан Давыдов. Я еще раз напомню, что сегодня мы задаем слушателям вопрос, представляют ли, по вашему мнению, Соединенные Штаты угрозу России. И вот как на этот вопрос отвечали жители Омска.
Я думаю, что нет, что Россия большая великая страна.
Вот в данный период времени, как все он поднимает и берет на себя, считает он царь и бог. И для всего мира, всей Европы, он только угрозу делает. И развал.
Нет, Россия непобедима. Чтобы Россию сломать, это надо, знаете, сколько сил.
Ну да, у них всякие заболевания, гриппы ходят.
Да, они весь мир заполонили.
Да они, по-моему, всегда представляют. У нас же Россия богатая страна. Они давно, наверное, нас зуб грызут.
Ну, угрозы они, конечно, представляют, с одной стороны. А с другой стороны, наша ракетная оборона, она очень сильная. Так что, ну, если разместят в Чехословакии, в Польше, там, ну, я думаю, что Европа, я думаю, они или справятся, или не дадут поставить все-таки. Ну, или как-то договорятся. Ну, какой смысл друг друга пугать?
Может быть, и да, может быть, и нет. Ну, может, там какие-нибудь машины, загрязнения, там, воздуха, природы.
Наверное. Ну, в нашу политику активно внедряются, чтобы быть сверхдержавой.
Нет, не представляет. Я так думаю, что у нас, может быть, чего-то меньше, но зато лучше.
У нас угроза в употреблении народом алкоголя и наркотиков. План Далиса действует, раса умирает. Уничтожение расы-то придумал кто? Далис?
Да, я думаю, нет. Зачем им это надо?
Ну, сейчас непосредственно я не думаю, что представляю. Но замысел у нее к России неблагополучный. Ей надо, чтобы Россия тоже была в послушании.
И вот конец света, и все.
Пока у меня в руках эта лопата, не представляю.
Так прохожие на улице Хомской отвечают на вопрос, представляют ли, по вашему мнению, Соединенные Штаты угрозу России. Для Радио Свободы Татьяна Кондратовская, Омск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Для того, чтобы все страны жили в мире, никто ни для кого не представлял никакой угрозы, нужно, конечно же, налаживать культурные связи. Ну, а для этого надо, естественно, в принципе, поднимать свой культурный уровень. Что можно сделать, в частности, прослушав выпуск новостей культуры на волнах Радио Свобода.
Режиссер Александр Сокуров выразил удивление тем вниманием, которое отборщики Каннского фестиваля проявляют к его фильмам. Его картина «Александра» вместе с «Изгнанием» Андрея Звягинцева будет участвовать в конкурсе 60-го Каннского фестиваля. «Мои фильмы находятся в стороне от больших фестивалей и коммерческих задач и по определению не должны привлекать внимание таких кинофорумов», — сказал Сокуров. Главная героиня фильма, Александра, и ее роль исполняет певица и актриса Галина Вишневская, приезжает в военную часть, расположенную в Чечне, чтобы навестить своего внука. 60-й Каннский фестиваль пройдет с 16 по 27 мая. В петербургском выставочном зале «Манеж» подведены итоги конкурса среди художников города. Конкурс организован издательством «Арт Индекс», специализирующимся на выпуске каталогов-справочников художников, фотографов, дизайнеров и архитекторов. По результатам работы экспертного совета конкурса, в который вошли известные петербургские искусствоведы, коллекционеры и историки искусств, премию получил Владимир Шинкарев. Самого художника на мероприятии не было. Награду получила его жена, которая сказала, что вполне разделяет мнение о том, что ее муж – лучший художник города. Фильм польского режиссера Войцеха Касперского «Семена» будет показан в московском клубе журнала «Историк и художник» 23 апреля. Картина снята в рамках проекта «Россия-Польша. Новый взгляд» и направлена на преодоление стереотипов и взаимных предубеждений. Фильм «Семена» уже получил призы в Перми, Москве, Польше, Германии, Испании и США. После просмотра состоится обсуждение кинокартины. Показ состоится по адресу Малый Палашовский переулок, дом 3, начало 18 часов. Московское издательство «Центр Полиграф» выпустило мемуары Юлии Контакузиной «Революционные дни. Воспоминания русской княгини, внучки президента США». Внучка героя гражданской войны генерала Улисса Гранта вышла замуж за русского военного и дипломата князя Михаила Контакузина, потомка византийских императоров, и поселилась с ним в России. Счастливое замужество и материнство сменилось безумием и хаосом революционных дней. Княгиня подмечала и записывала в дневник черты стремительно меняющейся жизни. В начале 18 года ей с мужем удалось выбраться из России и уехать за океан. Известный немецкий кинорежиссер Вим Вендерс снимает в Париже телевизионный ролик с участием звезд футбола Рональдо и Зинедина Зидана. Ролик предназначен для программы развития ООН и направлен на привлечение внимания к задачам, о которых говорится в Декларации тысячелетия о развитии мира к 2015 году. Декларация была одобрена в 2000 году 189 государствами и посвящена борьбе с бедностью, голодом, болезнями, неграмотностью, детской смертностью и ухудшением экологии.
Выпуск новостей культуры подготовил Иван Толстой.
8:42 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня Свердловский областной суд начинает слушание дела об убийстве православного священника. Преступление было совершено в этом году в ночь на Рождество в одном из сельских храмов. Целью преступников было ограбление. С подробностями екатеринбургский корреспондент Евгения Назарец.
Судебное заседание будет проходить во втором по величине городе Свердловской области Нижнем Тагиле. В процессе примут участие присяжные заседатели. Обвинение предъявлено двум жителям Малопаевского района Свердловской области. Именно там, в соборе Петра и Павла, поселка Неево-Шайтанский, был убит 40-летний настоятель Олег Ступичкин. У него остались жена и четверо детей. Прокуратура закончила расследование ровно месяц назад и предъявила обвинение, рассказывает сотрудник пресс-службы областной прокуратуры Максим Чалков.
В отношении них было возбуждено уголовное дело. Следователям по особо важным делам прокуратуры области предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство» и 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой».
По данным следствия, ранее судимые 32-летний Сергей Давлячин и 33-летний Роман Сухачев умышленно избили священника до смерти, забрали иконы и другое имущество храма на общую сумму около 63 тысяч рублей. Потом подожгли здание. Преступление в храме маленькой деревни имело большую резонанс. На место происшествия выезжали представители ГУВД Свердловской области. Среди них был и начальник пресс-службы милицейского главка Валерий Горелых.
Храм Петра и Павла был в стадии реставрации, и праздничных мероприятий, посвященных Рождеству Христова, в нем не проводилось. Проходила обычная служба. Они в конце службы пришли к нему. Он отправил свою супругу домой и сказал, что придет домой примерно через час. Но не пришел. И мне удалось пообщаться с вдовой настоятеля храма. Она считает этих людей бесами. Настоятель был очень добрым человеком. Он общался со всеми людьми, которые к нему приходили.
Несмотря на очевидно корыстную подоплеку убийства священника, в рождественские праздники 2007 года лидеры православной церкви на Урале говорили со страниц православной газеты о том, что зло надвигается на всех мирных жителей региона. Прокуратура вскоре выяснила, что злоумышленники должны были быть задержаны за месяц до того, как пошли на это преступление. Оба были причастны к изнасилованию. Их местонахождение было известно, но, по мнению прокуратуры, милиция не приняла мер к задержанию. В свою очередь, милиция тоже нашла, что сказать в связи с убийством настоятеля храма в Неево-Шайтанском. Руководству епархии нужно серьезнее относиться к вопросам безопасности в храмах и предотвращению посягательств на имущество. В пример приводят даже недавнюю милицейскую проверку в известном на всю страну монастыре на Ганиной яме, недалеко от места обнаружения останков семьи последнего российского императора. В ГУВД Свердловской области утверждают, что при церквях и монастырях очень часто живут беглые преступники и просто люди, у которых ничего святого. Они пользуются деликатностью священнослужителей и легко могут пойти на преступление. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Сейчас в Москве 9:15 на волнах Радио Свобода. Заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Люксембурге сегодня состоится встреча министров иностранных дел стран Евросоюза. Будут обсуждаться вопросы сотрудничества со странами Центральной Азии. В Ираке, на севере страны и в Багдаде жертвами нападений стали свыше 40 человек. Мосгорсуд сегодня огласит приговор по делу двух высокопоставленных чиновников, обвиняемых в получении взятки в $1 млн. Во второй тур выборов президента Франции, по предварительным данным, вышли Николя Саркози и Сигален Рояль. Эти и другие темы в ближайшем в нашем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И продолжит нашу программу обзор региональной прессы. Появление НЛО в Тольятти. Подробнее об этом и о других темах газет, издаваемых в Самаре, расскажет Сергей Хазов.
В Самарской области проживает более 70 тысяч нелегальных мигрантов, сообщает «Самара сегодня». В этом году начал действовать федеральный закон о миграционном учете иностранных граждан. За разрешением на трудовую деятельность у зданий районных отделов миграционной службы выстраиваются огромные очереди. 11 апреля сотрудники милиции задержали журналистов, которые, выполняя редакционные задания, фотографировали толпу иностранных рабочих, скопившуюся у входа в одно из зданий Управления миграционной службы по Самарской области. Сейчас на улицах у районных отделов миграционной службы, где массово находятся граждане стран СНГ, введено дежурство оперативных работников Федеральной миграционной службы, которые следят за тем, чтобы журналисты не вели съемку и не брали репортажи. Это неудивительно, ведь иностранцы по два месяца проводят в ожидании регистрации, заключает «Самара сегодня». По официальным данным, в Самаре более 2000 человек являются лицами без постоянного места жительства. На самом деле этих людей более 6000, пишет «Самарская газета». Мэрия Самары начала работу с бездомными, но ее осложняет отсутствие четких федеральных законов, направленных на помощь лицам без определенного места жительства. Немногие работодатели готовы принять на работу бывших бездомных, даже если у людей восстановлена прописка. По информации Центра занятости, из 2000 рабочих мест без квалификационных требований только 63 могут быть предложены бывшим бездомным. В ближайшее время депутаты городской думы Самары должны утвердить программу помощи бездомным, сообщает «Самарская газета». Гражданские активисты устраивают акции протеста в Самаре на средства западных фондов, заинтересованных в активизации протестного движения, пишет еженедельник «Время». То, что на страницах издания правозащитников обвиняют в желании устроить в Самаре оранжевую революцию, по меньшей мере вызывает недоумение, комментирует правозащитник Людмила Кузьмина.
Якобы корреспонденты общественной организации «Голос» опутали страну сетью. Бросилась смотреть в конец этой заметки, чтобы посмотреть автора. К сожалению, там нет возраста. Думаю, если это пожилой человек, у него в генах вот этот тип мышления. А если это молодой, делает подлость. Почему я так подумала? Потому что молодой человек, образованный, не может такие вещи писать. Это вот побуждает размышлять. Думаю, боже ты мой, кто эти люди? Ахинею они несут.
Жители Тольятти сняли летающую тарелку, информирует «Самарский выпуск комсомолки». На видеозаписи длительностью 45 секунд отчетливо виден неопознанный летающий объект. Летающая тарелка серо-белого цвета имеет форму диска. Сначала НЛО неподвижно висит в небе, затем плавно перемещается вправо, потом влево и скрывается за домами. Два тольяттинца гуляли по Комсомольскому району и случайно заметили в небе непонятный объект. Под рукой у ребят оказался цифровой фотоаппарат. Эксперты издания считают, что тольяттинцы действительно засняли классический НЛО. Можно предположить, что размер летающей тарелки от 10 до 20 метров в диаметре и 3-5 метров в высоту. Это может быть тактическим летательным аппаратом неизвестных разумных сил, рассказывает «Самарский выпуск комсомолки». Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Ну, а мы из Самары перенесемся в Германию. Знаменитому берлинскому отелю «Адлон» исполнилось 100 лет. В чем, в принципе, смысл? Да в том, что в этой гостинице за время ее столь долгой истории останавливались многие знаменитые деятели прошлого века. Ну, в частности, российский император Николай II, а также Томас Эдисон, Генри Форд, Джон Рокфеллер, Альберт Эйнштейн, Герберт фон Караян, Чарли Чаплин, Марлен Дитрих, Бертольд Брехт, Томас Манн, Майкл Джексон, Билл Клинтон. Корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин в этом отеле не останавливался, однако о его истории решил нам рассказать.
Первым постояльцем роскошного берлинского люкс-отеля «Адлон» стал кайзер Германии Вильгельм II. Императора сопровождала супруга и другие члены императорской семьи. Произошло это в 1907 году. С той поры и началась история, пожалуй, самого фешенебельного отеля в Германии, отличавшегося безупречным сервисом и баснословными ценами. В «Адлоне» проводились балы, устраивались концерты, решались судьбы целых государств. «Адлон» был настолько популярен среди иностранных гостей, что даже в годы Второй мировой войны нацистская элита не устраивала здесь своих вечеринок. В самом конце войны, в ночь со 2 на 3 мая 1945 года, гостиница сгорела. Причина до сих пор осталась невыясненной, хотя в тех условиях уцелеть большому берлинскому берлинскому зданию было сложно. Более 40 лет на месте, где стоял отель «Адлон», был пустырь. В 1997 году гостиницу по старым архитектурным планам восстановили. И сейчас ночь в самом дешевом номере отеля стоит 420 евро, а в президентском, где останавливались Билл Клинтон, Джордж Буш и Владимир Путин, 9500 евро. У входа в отель внимательный сотрудник «Адлона». Как выяснилось, зовут его Себастьяно Ломбарди. Нужно уметь общаться с гостями гостиницы, по возможности удовлетворять все их запросы, общаться с клиентами, уметь поддержать разговор, быстро носить чемоданы. Я всегда стараюсь добросовестно выполнять свои обязанности, и я надеюсь, что когда-нибудь заработаю столько денег, что смогу позволить себе переночевать в гостинице «Адлон». Директор гостиницы Штефан Интерталь не скрывает гордости в связи со столетним юбилеем отеля. Гостиница модернизирована, и при этом сохранен ее первоначальный облик времен кайзера Вильгельма. «Адлон» сегодня, как и в 20-е годы прошлого столетия, относится к числу лучших гостиниц мира. Здесь останавливается высший свет. Наряду с Бундестагом и Бранденбургскими воротами, «Адлон» — это сердце Берлина. А вот что говорит Перси Адлон, правнук основателя гостиницы, берлинского предпринимателя Лоренса Адлона. Я горжусь тем, что ношу имя этой гостиницы. Я горжусь тем, что после пожара удалось построить современный отель «Адлон» в стиле начала 20 века. Мост между современностью и довоенным временем. Страсть немцев к чистоте и порядку общеизвестна. Возможно, именно поэтому в Германии очень внимательно относятся к тому, как в гостиницах обслуживают гостей. Говорит эксперт второго общественно-немецкого телеканала по вопросам защиты прав потребителей Михаэль Бауэр. По внешнему виду гостиницы сложно определить, хорошая она или плохая. Прежде чем селиться в отель, следует зайти на его интернет-страницу, посмотреть, какое меню предлагается в ресторане, имеется ли в ассортименте блюда из свежего мяса и рыбы. После посещения интернет-страницы желательно позвонить в отель и попробовать забронировать себе номер. По телефону вы услышите, насколько доброжелательны сотрудники отеля и как долго может затянуться процедура резервирования номера. Если вы позвоните в гостиницу и долго, в течение нескольких минут никто не будет подходить к телефону, это уже плохой знак. Затем, мне кажется, нужно задать сотруднику гостиницы следующий вопрос. Назовите, пожалуйста, три причины, по которым я должен сделать выбор в пользу вашего отеля. После такого вопроса наступает кульминационный момент беседы. Вам могут ответить: мы расположены в центре города, у нас доброжелательные сотрудники. Подобный ответ уже означает, что эта гостиница в лучшем случае среднего уровня. Если вы все-таки оказались в отеле, то прежде чем окончательно вселиться туда, следует внимательно осмотреть номер. И начать, разумеется, с ванной комнаты и туалета. Насколько там все чисто убрано. Затем кровать. Нужно снять простыни и внимательно осмотреть матрас, на котором вы собираетесь спать. Средства массовой информации Германии часто публикуют сравнительные рейтинги отелей. Оценивается сервис, кухня, то, где они расположены. В этом смысле у «Адлона» все в порядке. Отель расположен в самом сердце столицы Германии, у знаменитых Бранденбургских ворот. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Ну, а в оставшиеся до конца нашей программы несколько минут как раз надо почитать сообщения, пришедшие от вас на пейджер с ответом на вопрос, представляет ли, на ваш взгляд, Америка угрозу России. Мнения разделились практически тут вот через одно мы получаем, но буду читать в порядке поступления. Вот Галина Ивановна из Москвы считает, что Америка представляет большую угрозу для России и является самой агрессивной страной в мире. Марина, напротив, поскольку подряд читаем, Марина тоже, значит, поддерживает эту точку зрения. Америка представляет угрозу, пишет она, развалила СССР, субсидирует Каспарова и же с ним делает мелкие пакости. Нам, русским, пишет Марина, надо возлюбить армию и флот свои. Татьяна, вот, уже не согласна, значит, единственное, кто представляет угрозу России, это путинский режим, пишет она, он умудрился поссориться со всеми соседями, Россия купается в нефтедолларах, а население сокращается, так как все богатство находится в лапах кучки жирных котов. Америка так любит Россию, иронизирует Александр Добрый, всей своей душой, всем своим звездовым полосатым сердцем. Она без России жить не может. Ее любовь так крепка и безумна, что в объятиях она может нас придушить. Савельева, слушательница Савельева, написала нам так. Так как Россия не является демократической страной, то угроза... США могут навязать России демократию и свободы. Под гнетом власти совершенно не нужно. Далее читаем. Слушатель Мальцев написал: «Развалив великую державу и решив, что мир навсегда избавился от социализма, Америка с ужасом обнаружила, что социализм уже победно шагает по ее собственному континенту». Света. «Штаты нам не угрожают и не хотят, как заявляют некоторые российские политики, дестабилизации России. Пока в России есть дураки и ракеты, никому не нужна ее дестабилизация». Но можно предположить, что надолго такое сохранится положение. Вот Лидия уверена, что капитализм — это хищническое капитало. Глобализация, доминирующий в мире капитал, подминает под себя богатство всех стран. Ну а поскольку Россия не только кладовая мира, но и неугомонная колыбель социализма, по мнению Лидии, ее следует подавить. Ну, значит, понятно. Значит, США, на взгляд Лидии, представляет угрозу для России, а вот на взгляд Петра Топорова нет. Он так и пишет: США не представляет опасности для России. А вот группа чиновников российских, которые нагло нарушили Конституцию и применили силу против демонстрантов, представляют опасность для России и конституционного строя Российской Федерации. Александр отмечает, что проблема-то в том, что США обижает, как он пишет, наших друзей, то есть Иран, Сирию и Северную Корею. Понятно, что плохо нашим друзьям, плохо и нам. Вот так и написал Александр. Степанова Людмила Ивановна из Москвы написала: «Я бы по Акуджаве сказала: дайте жадному насладиться, дайте доброму остановиться и покой, дайте всему миру мир. Бедным немного хлебушка, и пусть Америка тогда захватит весь мир, но пусть накормит, оденет, вылечит, даст духовность, и чтобы на всем земном шаре была жизнь, как в СССР или как Бог велел». Вот Людмила Ивановна Степанова из Москвы предлагает такие два варианта, рассчитывая, что один из них-то уж точно окажется верным. Ну и, как видите, возлагает на Америку много задач. Ну и, наконец, последнее, которое мы получили сообщение на сегодня, это сообщение от Станислава Павловича. «Россия сама идет на конфликт, пишет он, с Западом, оппозицией и так далее. Когда она должна брать с них пример, не спорить?» Вот это сообщение от Станислава Павловича завершает сегодня обсуждение этого вопроса. Вопрос, напомню, был сформулирован так: представляет ли, на ваш взгляд, Америка угрозу для России? Ну, мне в заключение, как всегда, остается лишь напомнить, что вот все, что я тут вам сейчас читал, рассказывал и приводил точки зрения, это исключительно личные точки зрения слушателей, никак не какая-либо позиция «Радио Свобода».
Итак, утренний выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над программой работал продюсер Дмитрий Налитов и мы, ведущие Полина Ольденбург
и Олег Винокуров.
Эфир «Радио Свобода» продолжит программу «Свобода в 9». Оставайтесь на наших волнах. Мы с вами прощаемся. До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный.